Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях Александр Иванович Яковлев, доктор исторических наук, профессор исторического факультета по СТГУ, профессор факультета мировой истории и политики Московского университета и автор книг, в том числе «Век Филарета» и «Посланник вечности. Рассказы о святителе Филарете». Эти обе книги о жизни, о житии святителя Филарета Московского, который, я думаю, все так или иначе знают. Мне бы хотелось начать... Вот последняя книга у меня в руках, надеюсь, не последняя, но вот свежая, 2018 года, «Посланник вечности». Она, ну, не говоря о том, что ее просто приятно взять в руки, что само по себе праздник, то есть это красивая обложка, это хорошая качественная бумага, это вот, слышите, хрустит.
Иллюстрации какие?
Иллюстрации потрясающие, то есть тут помимо художественных работ, фотографии, репринты, да, репринты это называется, каких-то манифестов, документов, которые прям можно прочитать, разобрать текст на странице, что, конечно, редкость и несказанное удовольствие. И жанр, сама форма этой книги — это рассказы, небольшие рассказы о житии святителя Филарета. И, как сказал Александр Иванович перед нашей программой, ее вообще можно читать с любого места. Каждый является отдельным произведением. Ну, вряд ли кому-то придет в голову читать эту книгу с середины. Но, тем не менее, почему именно такая форма интересная? И, наверное, начнем с первой книги, которая была романом. 20 лет назад, да, вышел, увидел свет «Век Филарета». И вот путь от той книги к этой. Как вот так трансформировалась форма, жанр? И почему именно выбор пал вот на такую форму?
Здравствуйте. Я прежде всего хотел бы немножко поправить, так сказать, ведущую.
Да, пожалуйста.
Потому что вы на равных употребили понятие жизнеописание и житие. На самом деле, само собой подразумевается, что жанры это различные, но где-то больше 10 лет назад издательство «Подворье Свято-Троицкой Лавры» выпустило «Житие святителя Филарета», которое тоже, в общем, мне доверили написать. И «Житие» — это, конечно же, уже особый жанр, жанр, литературы о святом. Но вы назвали книжку «Век Филарета». Вот это роман, который мне предложили написать в издательстве «Армада» в 1997 году. И я засомневался, как можно написать роман о святом. И обратился к отцу Андрею Лоргусу со своими сомнениями. А он сказал, что, да что ж тут, дурного в этом ничего нет. И как раз очень полезно будет для людей прочитать жизнеописание человека, который к концу жизни становится святым. Как это происходило, вот описать его жизненный путь. И чтобы сделать книжку интереснее, как раз я и избрал форму романа. Но романа не означает, это выдуманная история, там ничего выдуманного абсолютно нет. То есть где кое-где там пишут, что плыли облака по небу, но вот облака по небу я придумал, а все остальное по документам. По письму святителя Филарета и письмам к нему, по воспоминаниям о нем и так далее. И вот эта книга вышла в 98-м году, вот буквально почти 20 лет назад. И, к моему отчасти удивлению, но, конечно, и удовольствию, она стала пользоваться, так сказать, интересом и спросом у читателей. И после этого было еще два издания этой книжки «Век Филарета». Вот, потом, как я уже, так сказать, упомянул, по просьбе и предложению «Подворья Лавры» написал «Житие», а вот в прошлом году ко мне обратилось издательство Православного Свято-Тихоновского университета. И главный редактор говорит: Александр Иванович, вот хорошо было бы сделать книжку рассказов о святителе Филарете, не повторяя роман, который у многих еще, так сказать, в памяти, а вот просто сделать историческое такое повествование о, так сказать, святителе. И сначала я засомневался, потому что мне казалось, что я уже все, что мог написать, написал. Но потом, когда еще раз обратился и к трудам святителя, прежде всего проповедям, и другим его работам, и воспоминаниям посмотрел, то, конечно же, убедился в том, что личность святителя не только велика, но она, по сути, в общем-то, и неисчерпаема. Дело в том, что после вот 98-го года издания «Века Филарета» в рамках Свято-Тихоновского университета стал реализовываться филаретовский проект по благословению отца-ректора, отца Владимира Воробьева. Создана была группа, сейчас это центр изучения, так сказать, русского, так сказать, истории русского богословия. На подворье проводились вечера филаретовские, на подворье Лавры. И, кроме того, в Свято-Тихоновском издавался ежегодный филаретовский альманах. Издали мы однотомник большой трудов святителя Филарета и начали издавать летописи жизни и служения святителя Филарета. Ну, вот буквально в этом году должен выйти заключительный 7-й том летописи. Все его жизнеописание день за днем. Поэтому, включившись в этот филаретовский проект, конечно же, сознаешь масштабы личности и глубину участия святителя Филарета. Формально он был московским митрополитом, фактически его называли патриархом без патриаршества. Вот масштабы его включенности и в церковную жизнь России, и не только России, но и вообще православия за рубежом, потому что он участвовал в деятельности восточных церквей, и, так сказать, Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской. И, наконец, его включенность и в государственную жизнь. Вы вот увидели в книжке текст манифеста, там несколько таких вот манифестов есть, и в литературную жизнь, известный его поэтический диалог с Пушкиным, так сказать, и так далее. Поэтому я согласился на предложение издательства, но построю книгу по такому тематическому принципу. Это законченные рассказы о отдельных этапах служения святителя. Отдельно о библейском обществе, как оно возникло и чем закончилось. Отдельно о русской Библии, как начался этот проект и как он с большими трудностями протекал. И, конечно же, истории, связанные со служением святителя уже не только как главы епархии, но и как духовного наставника. Там есть одна такая главка «Барыни и монахини». Называется это вот о женщинах, духовных дочерях святителя Филарета.
Вы сказали, что была мысль назвать книгу «Путешествие святителя Филарета Московского из Петербурга в Москву». Почему? И почему отказались и назвали все-таки иначе?
Ну, сказать, почему? Потому что мне в издательстве засомневались, понятно ли будет вообще, о чем идет речь. А мысль-то моя была здесь, сказать, непростой. Во-первых, потому что жизненный путь святителя – это путь в буквальном смысле слова. Он родился и, так сказать, сформировался в провинциальной среде Коломны, потом новый этап – это Лавра Свято-Троицкая, потом Петербург, потом Москва, и, конечно же, его личность менялась, он возрастал в своем служении, и вот этот путь. А почему из Петербурга в Москву? Потому что я все-таки историк, прежде всего, и занимаясь не только историей зарубежных стран, но и немножко и историей России. И мне хотелось показать жизнь святителя на фоне и как участника нашей истории, отечественной истории. А ведь наша история в XIX веке, рубеж 18-19 века, это очень непростая вещь, когда заканчивалась Петровская эпоха вестернизации насильственной, и Россия искала свой путь развития. Путь развития свой экономический, социальный, политический, но в том числе и в церковной жизни. И святитель Филарет, благодаря тому, что он был поставлен на высокое место, оказался причастным и к выработке этого пути, и даже участию в реализации этого пути. Ну, то, что вот он, именно ему доверил Александр II написание манифеста об освобождении крестьян в 1861 году, это и показывает, собственно, степень его включенности в эту жизнь. И вот, понимаете, говорить о истории России, не говоря о том, что есть два центра, две столицы, Петербург, западный город, западнический город, откуда шло влияние Запада, и Москва, оплот нашей традиции отеческой, оплот нашей, так сказать, духовной веры. Вот это как бы такие два полюса. И святитель смог соединить, так сказать, вот и современные веяния современного моему века XIX, и в то же время опираясь на традицию, традицию не только отцов церкви, но и традицию, конечно, отеческую, традицию отечественной нашей истории. Поэтому вот путь из Петербурга в Москву, я думаю.
Именно этим святитель привлёк вас, ваши научные интересы, если так можно сформулировать, или чем?
Да, вы знаете, на самом деле ведь это мы думаем, что мы идем, а на самом деле нас ведут. И какие-то вещи очевидны, я в этом убедился, потому что в середине 90-х годов я закончил книжку о Александре II. Писал просто для себя, потому что мне хотелось разобраться в том, что происходило в России в эпоху великих реформ, когда уже новая Россия, вы, если вы помните, вот шутка из середины 90-х годов, переживала тоже переходный период. И я вдруг смотрю, о чем ни говори в 19 веке, везде Филарет всплывает. Ситуация в царской семье – митрополит Филарет. Пушкин – митрополит Филарет. Манифест освобождения крестьян – митрополит. Везде Филарет. И отсюда и возникло мое желание написать о нем уже большую книгу, разобраться самому. Сразу скажу, что я не думаю, что я смог разобраться, потому что все-таки сложные личности, сложные служения, и, конечно же, я не вдаюсь в богословские вопросы. Вот в том самом филаретовском проекте, о котором я упоминал, в рамках Свято-Тихоновского университета, там у нас есть, вот действуют разные направления, в том числе вот отец Павел Хадзинский, декан богословского факультета, он занимается богословием святителей Филарета. Другие наши коллеги занимаются другими сторонами деятельности. Ну вот я для себя избрал тоже определенное направление.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в гостях Александр Яковлев, доктор исторических наук, профессор исторического факультета по СТГУ, профессор Московского университета и автор книг, о которых мы говорим, «Век Филарета» и «Посланник вечности. Рассказы о святителе Филарете». Между изданием этих двух книг прошло почти 20 лет.
Нет, не почти, а просто 20 лет.
Просто.
98-й и 2018-й.
А даже больше 20 лет.
Ну,
ну давайте
Новый
тогда
год, да, давайте больше.
Будем совсем точны. Вот вы меня поправили, говоря о том, что это не житие, а жизнеописание. Мы как-то привыкли думать, что вот если человек не святой, у него биография. Если он свят, у него агиография. То есть все, что связано с его прошлым, это история житийная все-таки. Получается, что нет, как-то мы это разделяем, или это...
Знаете, Елизавета, я думаю, что ваш вопрос, сказать, правильный богослов какой-нибудь ответит. Я не богослов. Я для себя...
Поправили?
Да, да. Почему? Я со своей позиции.
Ага.
Ну, сказать, моя позиция здесь простая. Что житие подразумевает повествование только о святом, о том, что сделало его святым, и как воспринимает его в качестве святого его люди, окружение и потомки. А жизнеописание предполагает, что предметом является жизнь человека в текущих мелочах. Ведь в житиях святого мы не пишем, так сказать, болел он, так сказать, гриппом или не болел.
Но мы зачастую и не знаем, болел или нет.
Это, может быть, и не важно даже. А, скажем, вот в веке Филарете я, так сказать, придумал одну интересную историю, которая, как мне кажется, показывает человеческие качества святителя Филарета. Среди его записок, писем, была одна коротенькая записочка к князю Голицыну Сергею Михайловичу. Буквально одна строчка. «Не у вас ли я забыл свои очки?» Я стал думать, а что это значит, как это может быть, вот? Я подумал, что, ну, конечно же, святитель Филарет, он испортил зрение еще в Петербурге. Когда был ректором Петербургской академии, много читал, много писал, а ведь тогда при свечах все это было, он испортил, и, значит, тогда он надо зайти очки. Ну, значит, приехал в Москву, тоже много работает, естественно, хотя уже у него был секретарь, который ему читал бумаги, а он диктовал резолюции, но глаза все равно уставали. И он лечил глаза, и он берег глаза. И, а как же он мог забыть? А он ездил по Москве, значит, он ездил на проповедь, он ездил, на какие-то экзамены в учебные заведения, скажем, ездил в Московский университет, ездил к своим знакомым, и где-то что-то он читал, где-то оставил футляр с очками. И я вот, вот этой коротенькой записочки в одно предложение сделаю целую главку. Это помогло мне показать круг знакомых свидетелей Филарета в Москве и показать его как человека, а не то как святого. Ну, в общем, мне хотелось, конечно же, приблизить его к нам, понимая, что святого от нас отделяет огромное духовное расстояние.
И прям хочется попросить вас еще привести примеры и действительно рассказать о том, какой это был человек. Мы же, я сейчас поняла про себя, да, что я все-таки святителя Филарета воспринимаю как часть истории, как часть общественной жизни, как явление, как часть церковной жизни, как святого, как некий иконописный образ. Не у вас ли я забыл свои очки? Что это был за человек?
Ну, это вопрос, слишком большой. Но давайте попробую что-то сказать вот по тому вопросу, который вы задали. Но прежде всего, я упомянул понятие «путь». Если посмотреть на переписку святителя Филарета, переписку и с родителями, она, слава богу, издана сейчас лаврой отдельным томиком, переписку с его служителями, то видно, как он воспитывал самого себя, как он сдерживал самому себя, потому что в молодости человек, естественно, пылает энтузиазм, много сил, есть определенное честолюбие, желание что-то сделать, заявить о себе. Но по письмам видно, как святитель Филарет, скажем, сообщает отцу из Петербурга: «Сегодня служил в домовом храме князя Голицына, обер-прокурора Святейшего Синода, и там было одно лицо, присутствие которого я и подозревать не мог, и желать не мог, и имел я такие там беседы пересказать, которые не могу». Это был император Александр I. И можно предположить, что он исповедовался у тогда еще архимандрита Филарета. Ну, вот с нашей точки зрения, конечно же, но расскажи отцу-то, кому там, это же не хвастовство. Что тебе сказал император, что ты ему ответил, ну, расскажи. Он сознательно ничего этого не... Он сдерживает себя. Ну, в общем, он воспитывает себя, чтобы потом можно было воспитывать других. Вы говорите, вот каким он был человеком. Он был очень горячим человеком. И вот эта его, не страстность, а его пылкость, она видна в его проповедях. Они дышат чувством. Но это чувство, которое автор проповеди регулирует, сдерживает и направляет в определенное русло. Известная замечательница, деятельница русской церкви, Мария Тучкова, Маргарита, которая стала Марией на Бородинском поле на месте гибели мужа построила монастырь. И вот, опять-таки, известно из воспоминаний, она, горюя о смерти мужа, а потом она потеряла и сына 15-летнего, и горе было беспредельно, приезжает к святителю Филарету на подворье, на самотеку. А от него выходит дама с тремя мальчиками. И, встречая Тучкову, митрополит Филарет говорит: вот видите, тоже страдает, вот тоже потеряла мужа в Ринском поле. Тучкова говорит: как это тоже страдает? У нее же сыновья остались, а я-то одна. На что Филарет и отвечает: видимо, она более заслужила милость Бога, чем вы.
Жестко.
Тучкова повернулась и ушла. В слезах ушла. Ну, понимаете, вот такое услышать.
Нет, я даже не понимаю, я не могу это представить. Правда.
Через полчаса к дому Тучковой подкатывает возок, из которого выходит митрополит Филарет. И слуга говорит: никого не принимают. Он говорит: вы доложите все-таки, что это я, может, меня примут. Двери перед ним, конечно, нельзя было закрыть, он входит и обращается к Тучкову: Маргарита Михайловна, простите меня, я был слишком резок с вами, но вот так вот попросить прощения за свою резкость, вот он себя воспитывал в данном случае.
Откуда нам это известно?
Это, к счастью, есть воспоминания. потому что святитель Филарет был, конечно, легендарной личностью, появлялись многие, так сказать, и мифологические истории, но о нем рассказывали очень много. Он был такой же достопримечательностью Москвы в XIX веке, как царь Пушка, как царь Колокол. Он был всегда, вот считали, что он всегда и будет. Поэтому, конечно, о нем ходили, так сказать, множество историй. И, ну, истории, которые я описывал и в романе, и в сборнике рассказов. Это когда на подворье святитель Филарет выходит утром в халате, а там же, так сказать, не нынешняя система была, там охранников не было нигде. И какой-то диакон, заблудившийся на подворье, обращается к нему, говорит: не подскажете ли мне, где здесь письмоводитель? Я принес жалобу, потому что меня хотят перевести из моего прихода, где у меня хорошие отношения, на другой. Но вот говорят, что надо письмоводителю подать жалобу, просьбу о переводе, и при этом приложить еще деньжат. Митрополит говорит: кто тебе сказал? Да вот люди говорят, что вот надо, вот письмоводитель тогда решит мое дело. Он говорит: ну хорошо, вот я председатель комиссии экзаменационной, которая должна у тебя принять экзамен по переводу. Приходи завтра в это же время и принеси мне 25 рублей.
Ой-ой-ой.
Диакон обрадованный, хотя и смущен, 25 рублей огромные деньги были по тому времени. На следующий день приходит, его встречает святитель Филарет уже в мантии, с панагией, с орденами. Он торжественное богослужение было в Кремле. Диакон зарабел и говорит: простите, владык, я вот здесь говорил с каким-то вот председателем комиссии, он обещал мою просьбу и жалобу пустить в ход. Он говорит: я твой председатель комиссии. Принес 25 рублей? Он говорит: принес. Возьми их себе, вот тебе 100 рублей за то, что ты, так сказать, готовился потратить на сохранение своего места. Кто тебя, от тебя требовал деньги? Он говорит: письмоводитель требовал 15 рублей, еще кто-то требовал там на подворье там 20 рублей. Он их вызывает тут же и говорит: по описанию надо четверицу ответить за понесенный ущерб. Вот я у этого диакона просил 25 рублей, я ему даю 100 рублей. Ты просил 15, дай ему 60. Ты просил 20, дай ему 80. И, обращаясь к диакону, сказал: оставайся на своем месте, если тебя будут трогать кто-то, обращайся прямо ко мне.
Известна дальнейшая судьба этого человека?
Нет, нет. Он уехал в свою глухую провинцию, потому что тогда не было разделения. Тогда была и город Москва, и губерния московская, это была огромная епархия. И он остался, я думаю, в своем, так сказать, деревенском захолустье, но вот с таким воспоминанием, что его судьбу решил сам митрополит Филарет. Ну, конечно же, он об этом рассказывал на радостях. Вот так истории эти все распространялись. Ну, Москва же ведь это город слухов. Сейчас все в интернете слухи читают, а тогда из уст в уста передавали.
Мне кажется, до сих пор такое чувство иногда посещает, как будто в Москве живет, ну, там, ну, тысяча человек от силы. Все равно выходишь на улицу, все знакомые, куда-нибудь заходишь. Тоже все знакомые. Нет, деревня, большая деревня.
Ну, в то время это было буквально так.
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».